Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер.
Здравствуйте.
У нас сегодня обзор чемпионатов Италии и Германии, события, которые произошли за прошедший уикенд. С вами Сергей Курманов и...
Григорий Конников. Еще раз добрый вечер. Ну что, сегодня мы обсудим не самые для многих топовые чемпионаты, но все же для кого-то они все же интересны. И прежде всего, в очередь, для нас. Правильно ведь?
Чрезвычайно правильно, потому что нам очень интересно узнать и рассказать вам о том, что произошло за эти выходные в Италии, Германии и немножечко во Франции, поскольку предыдущий тур имел место быть 2 недели назад, и 2 слова скажем и по Франции тоже. Ну, Гриш, давай начиная с Италии. Много интересных событий произошло.
Да, итальянский чемпионат, как известно, мой самый любимый, я Кальчо Ман. Ну, на этой неделе было немало интересных событий. Это, естественно, центральный матч тур у Динеза Интер, ну и немножечко чуть-чуть пониже рангом Сампдория и Ювентус. Все эти матчи так или иначе представляли интерес. И начнем мы, естественно, не с самого топового, а просто надо будет сказать о матчах, например, субботы. В субботу у нас было в Италии всего лишь 3 матча. Палермо-Брешио, Парма-Катания и Рома-Кальери. Начнем мы с самого интересного во всем этом дне, это Рома-Кальери. Как считаешь, Рома еще все способна бороться за чемпионство?
Скажу тебе честно, я являюсь большим антагонистом всего того, что делает в своей карьере Клаудио Раньери, и в том числе это касается и нынешней Ромы. На мой взгляд, в принципе, у команды самый реальный шанс был на чемпионство в прошлом году, и она его упустила, и я считаю, что в этом году Роме также до Скудетто не добраться.
Ну что, в принципе, всем очевидно было то, что все-таки Рома дожмет Кальери, потому что, ну, не самый сильный соперник, и сейчас Рома находится, как мне кажется, в очень неплохой форме. И Тотти пусть забивает с пенальти, но он играет, и это было видно, и выполняет все те действия, которые он может, главное, умеет это сделать. В принципе, Рома сыграл на своем хорошем уровне, и римляне, конечно, все-таки Кальери, она все-таки довольно неплохая команда. К ним пришел новый главный тренер. Возвращение Диего Симеона, еще в бытность еще очень классного, интересного футболиста. Как считаешь, вот приход тренера, вот помог ли он каким-то образом победить, например, Роме или нет? Вообще, даже не отталкиваясь от команды соперников.
В любом случае, приход нового тренера в команду должен являться таким импульсом для состава. Все хотят проявить себя, показать с лучшей стороны, все свои главные качества вложить на стол. На мой взгляд, все-таки в первую очередь сыграло то, что соперник не настолько силен. И был домашний матч при своих же болельщиках. И разница в классе довольно велика. И я думаю, что этот счет он наиболее широко и очень правильно отражает эту разницу. Согласись.
Угу. Ну, во-первых, кстати, вот я говорил о том, что Кальери не особо сильный соперник. Но не забываем то, что это, я считаю, самой опасной командой чемпионата по количеству голов, проведенных в дебюте встреч. Они, что ли, забили где-то 5. Вот сейчас информацию, правила информации. 100 инфа, 5 мячей больше, чем кто-либо. Но я думаю, назвать можно и составы, особенно Ромы. Кальери, я думаю, не надо называть. Это Рома в воротах Жулио Сержио. А полевые игроки Кассетти, Миксес, Жуан, Йорн, Анри, Риссе. Это у нас защита. Тадей, Де Росси, Пиротто, Симплисио и Тотти. Это полузащита. И Барьелло. Это нападение. Вот такой матч. Счет 3-0. Голы забивали Тотти, Пиротто и Менес. Менес там забил просто издевательский гол. Агац обманул его крутым финтом. И, ну, в общем, стыдоба это была для футболистов и болельщиков клуба из одноименного города Кальери. Ну что, можно просто перебираться ко второму матчу. Это, наверное, Парма-Катания. Вот как тебе Парма? Молодая такая, задиристая.
Безусловно, это далеко не та Парма, о которой многие болельщики мечтают, которые хотят ее увидеть в будущем. Я имею в виду эту Парму, которая жгла практически в 90-е годы, начале 2000-х годов. На мой взгляд, команда довольно все-таки еще сыра и молода, и ей только-только предстоит обживаться в своем новом таком виде серии А. Тем не менее, на мой взгляд, при должном подходе руководства, а также довольно большой удачей, у команды все получится. По крайней мере, база для этого есть. И сам факт того, что парме удалось недавно обыграть Ювентус, тем более на их же стадионе со счетом 4-1, он должен как-то еще больше команду воодушевить.
Ну, во-первых, что же можно сказать о именно Парме? Она молодая, и главное, она задиристая, как я и сказал. Но у нее есть, как ты правильно сказал, несыгранность, точнее, сыроватость еще в этом. Но у них есть главное преимущество – это Джавин, которого называют уже так или иначе как новый Дель Пьеро. И вот два гола его уже, которые были, вот несколько голов, то есть два из них вот для меня выделяются. Один вот именно в матче с Катанией, а другой... Сейчас не могу, к сожалению, припомнить, но по красоте он, конечно, хороший был. Парма – заложник обстоятельств. Сейчас в команде происходит многое и меняется, и она незаслуженно занимает, мне кажется, 13-ю строчку. Чуть повыше она должна быть, месяцок на 10-м. И победа – это здорово. Мне кажется, что все будет здорово.
По поводу Джавинка хотелось бы добавить пару слов. Мне удивительно, на самом деле, почему этот талантливейший, бесспорный игрок не сумел закрепиться в составе у Ювентуса. Даже, скорее, больше вопросов к руководству старой сеньоры в этом отношении, потому что, ну, супер талант, безусловно. И команде очень сильно помог бы. Непонятно, зачем его отдали в аренду, теперь этот футболист усиляет Парму.
Так он же в аренде там.
Ну, я понимаю, но тем не менее, мне кажется, что такого игрока, как Джовинко, можно было спокойно использовать в основе уже сейчас. Я даже в Ювентусе, тем более в этом Ювентусе,
согласен,
который перед нами сейчас предстает. И, на мой взгляд, отказаться от покупки игроков, которые вряд ли в той или иной степени превосходят Джовинко сейчас по классу и в потенциале в том числе.
Друзья, я извиняюсь за свои слова, что я перепутал тренер у Катани, кстати, новый, а это не у Кальдери. Ошибся очень сильно. Перепутал, да. Новым тренером Катани стал известный футболист 90-х годов Диего Симеоне. Только уже в другом качестве. Он был игроком, вот недавно еще буквально совсем мог погонять футбол еще, а сейчас уже, естественно, тренер. Он на Апеннинах когда-то проводил очень много времени за Пизу, Интер и Лацо. Вот в 2006 году, еще совсем недавно, пока завершил профессиональную карьеру и уже поработал со Студиантесом, став тренером и чемпионом команды в 2006 году, в этом же Апертута. Вот. Потом у него был успех с Ливерплейтом, и вот последняя команда была Сан-Лоренцо. Собственно говоря, Катания – это очень латиноамериканская команда, поэтому сработаться будет довольно просто, как я считаю. Ну, поэтому Парма выиграла. В принципе, довольно легко. И удачи. Команда это симпатичный футбол очень показывает.
Ну, на мой взгляд, мы все по Парме в той или иной степени скучали. По той Парме, да, которую мы видели ранее. Я думаю, что серия только выиграет от того, что эта команда вернется в стан команд, которые могут составить конкуренцию самым сильным коллективом в серии А.
Это было бы хорошо. Ну и третий матч, Палермо-Бреша. Палермо побеждает и постепенно вот уже на 7-м месте. Я думаю, что Палермо сейчас находится на небольшом подъеме. И Бово забил, такой человек, 1-0.
Чезаре.
Да. Поэтому, я думаю, матч не особо представлял довольно интерес, поскольку Бреша уже давно. Многими специалистами называется аутсайдером, и причем полным, без шансов на то, чтобы выбраться. Ну, Барри вообще уже говорят, что это уже конец и все. Но мы переходим к матчам в воскресенье. Там была сыграна большая часть тура, и давай поговорим о Удинезе Интер.
Да, с удовольствием поговорим про этот матч, поскольку наконец-таки я сумел посмотреть полностью игру Интера, будучи непосредственно под управлением Леонардо. А могу сказать то, что от этого матча я ждал чрезвычайно жесткой и упорной борьбы, потому что Удинезе дома всегда играет очень здорово, вне зависимости от того, какой соперник, какая ситуация на турнирной таблице. И, на мой взгляд, я в ожиданиях не обманулся. Команда из Удины очень-очень порадовала. В очередной раз хочется отметить, что Ди Натали не стареет и не собирается стареть, как минимум. Он все так же хорош, как и всегда. Ну и остается еще подождать, куда наконец уйдет Санчес и что станет с Удинезе после этого, поскольку уж очень много держится в нападении у Удины на этом чилийце. И еще один момент такой, наверное, на мой взгляд, первый матч, который, по которому к Интеру уже периода Леонардо можно задать большие вопросы, поскольку Интер выглядел очень и очень неубедительно на протяжении всех 90 минут.
Интер мне на самом деле очень не понравился, команда была чрезвычайно неожиданно, как говорится, слаба, то есть для многих это было полной неожиданностью, потому что в предыдущих матчах Интер демонстрировал сильный и довольно такой цельный футбол. Хотя многие говорят о том, что отличительная черта вот нынешнего чемпионата, то, что те команды, которые еще вот были лидерами, да, то есть еще когда-то был основным флагманом Милан, потом Интер, находится вот в некотором непонятном состоянии именно как команда, то есть не особо цельно. То есть если в Милане очень здорово играет Ибрагимович, на котором держится вся, собственно говоря, игра Милана, который вот за счет своего авторитета и за счет своей техники показывает игру, то у Интера такого человека нет. Хотя, по сути дела, собственно, ситуация очень похожая. Нету какой-то команды целостности. Мне как-то не показалось, что именно этого не хватает сейчас нынешнему Интеру. Хотя по составу это был самый оптимальный, как считаешь?
Ну, во-первых, возвращаясь к разговору о новых тренерах, видимо, несколько матчей понадобилось игрокам Интера, чтобы привыкнуть к Леонардо, чтобы ушел вот этот запал, который обычно появляется у коллектива с приходом нового наставника. И настроение как раз ушло к матчу с Динерой. Насчет того, что с команды, которые за последние 5-10 форме итальянского футбола находится сейчас в этом таком закрытом состоянии, это правда. Я бы это назвал некой нестабильностью в выступлениях, в большей степени даже в содержании показываемой игры. Насчет того, какие изменения может быть у Интера, на мой взгляд, сначала нужно ждать окончательного акта, поскольку усиление этой команде необходимо.
Говоря там, что Моратти заявил, извините, я перебью, то, что да, покупок не будет.
Если Моратти будет держать это слово, то я могу сказать, я буду очень сильно удивлен, если командная игра Интера как в обороне, так и в нападении улучшится за это время. Потому что, на мой взгляд, несмотря на приход этого тренера, Интер в тупике. И я не уверен в том, что команда сможет прогрессировать уже сейчас. Ранокки – это не усиление состава, на мой взгляд. И Смоль, когда наконец-таки вылечится после очередной травмы, он займет законное место в составе Интера. И Ранокки, который был куплен за бешеные, на мой взгляд, деньги, осядет тщательно в запасе. Это мучше провел. А состав Интера, ну, я думаю, это будет интересно многим.
Сейчас, секундочку. Там говорят, очень сильные проблемы со звуком.
Да, надо.
Да, очень сильные проблемы. Я думаю, если нас наконец-то услышат, но народ пишет, и я сейчас послушаю дисциплину.
Я думаю, что это вообще?
Не задержится сильно давать звук, поэтому я думаю, мы подождем, когда наконец-то наш ужасный поправит все и уйдем на чуть-чуть маленькую паузу. Да, наконец-то. Итак, дорогие друзья, нам снова придется в очередной раз продолжить интереснейший рассказ о матче Интер-Удинезе. Ну третий что, уже. Да, третий уже, поэтому вот мы расскажем именно начало. Центральный матч тура подошел в воскресенье 23 января, и многие ожидали, сумеет ли Интер вот продолжить тот поступательный ход Леонардо, прям как Цезарь на коне или как Александр Македонский. Сумеет ли он победить очередного соперника, который уже покрепче. Удинеза из города Удине, который, на удивление, в этом году, как и всегда, можно так сказать, играет очень интересный и веселый футбол. Поэтому мне кажется, то, что Удинеза поставила очень правильную позицию. Они просто смяли Интер. Как считаешь? Вот я говорил о том, что у Интера нету стержня, нету какой-то целостности. Вот поймал ли на этом Удинеза команду Интер?
Команда из Удины, Удинеза, дома играет всегда очень хорошо. Вне зависимости от того, какая ситуация находится в таблице, от того, как команда выступает против конкретных соперников. Удинеза проявили себя более чем профессионально, и этот матч заслуженно свели в свою пользу. И счет 3-1 тоже весьма отражает то, что происходило на поле. Интер в очередной раз продемонстрировал, что проблемы у команды все еще те же самые, что со сменой тренера кардинальных изменений пока не произошло. И, на мой взгляд, не произойдет, пока Моратти не подключится к процессам, которые происходят внутри его детища, и не начнет его усилять извне хорошими, качественными, уже проверенными игроками. Поскольку, на мой взгляд, пока Андреа Ранокхи — это не серьезное усиление. И более того, Ранокхи даже не играл против Удинеза.
Ну, мне кажется, то, что, во-первых, насчет трансферов, я как говорил, вроде бы заявил то, что них не будет. Хотя вот здорово было подписать того же Алекса Санчеса, который вот забивал до этого аж 4 игр подряд и является одним из лидеров. Так что считаю, в принципе, позиция Моратти сейчас просто неправильная. Вот если бы Леонардо тоже начал проигрывать, я думаю, покупки были бы однозначно. Если так Леонардо начал с победы, доказал то, что, в принципе, как-то можно работать с командой, и шансов каких-то на покупки, если так он отрезал и сказал, не будет, и все до лета, похоже, реально нет. И Леонардо, чувствую, как тренер, еще пока слаб. Слаб, не может он что-то кардинально пока изменить. Состав все тот же, да и выбора нет, но каких-то таких явных перестановок у Интера я не заметил. Пока рано еще, мне кажется, говорить.
Ну, приходить по ходу сезона в команду и перестраивать ее с одной волны на другую всегда очень тяжело. Леонардо еще не настолько опытный специалист, и в таких ситуациях он еще не успел побывать. И, на мой взгляд, сейчас идет реальная проверка Леонардо как тренера. Даже в большей степени, чем это было в Милане.
В Милане у него было много и хорошие игроки, и беспроблемный коллектив. В принципе, после Карло Анчелотти оставил хорошее наследие. Вот что сделал главным образом Леонардо? Он создал веселую, довольно бесшабашную для по меркам Италии команду, которая была довольно неплохая. А вот что сейчас пока происходит с Интером, непонятно. Во-первых, очень, как я и говорю, нету какого-то вот... Вроде бы казалось, есть Занетти, который умеет собирать вокруг себя целостный коллектив. Лидер, который играет уже неизвестно сколько времени за Интер, всю жизнь уже помню именно его выступлением за Нерадзури, а непонятно, что с командой.
Коллектив просто, на мой взгляд, застой. И нужна свежая кровь, да, как говорится, обязательно. И, возможно, эта свежая кровь разгонит этот организм черно-синий под названием Интер. Мы довольно много уже поговорили про миланскую команду. И я предлагаю перейти к другим матчам. Как считаешь?
Да, в принципе, согласен. Да и матчи-то были довольно интересные. Давай, прежде чем перейти к Сампдоре и Ювентусу, поговорим о Милан, например, Чезен, который вчера завершал тур. Я посмотрел его первый тайм в нормальном предсонном состоянии, потом уже заснул. В принципе, ты смотрел эту игру вообще?
Честно говоря, нет, поэтому на откуп тебе отдам выводы по этому матчу. Все, что я смотрел по этому матчу, это гениальные комментарии Савина. Это очень интересно.
Как судья, он не романтик, он клерк. Так что это такой эпиграф у нас будет, и я начну рассказ. Игра, в принципе, получилась интересной. В принципе, что мне понравилось больше, так это как себя вот проявил Рабини. Он был очень активен, он старался понимать, что Кассано попали на его позицию. И вот по расстановке, которая давалась до матча, Рабини поставили как плеймейкера и два нападающих, Ибрагимович и Кассано. Вот интересно, как будет реально использовать Кассана, потому что он очень неплохо. Первый гол забит был благодаря его потрясающему просто пасу. Он так это сделал, он сделал это именно здорово. Такой вот черпачок, такой маленький, тонкий. Это было просто эстетическое удовольствие. Ну и, конечно, гол Брагимович, который должен забивать таким вот командам. Он игрок чисто итальянского чемпионата. Для него, от него и все, что вот, если ты говоришь, например, серия А, то из игроков сразу подразумевается Ибрагимович. Он идеально подходит забивать мелким итальянским командам. Это его преимущество. Ну, а Милан... Давай по Америке, у нас был вопрос, кстати.
Да, кстати, у нас вопросы идут на нашу страничку. Присылайте вопросы по Италии и Германии. С удовольствием ответим. Да, по поводу Меркеля у нас есть вопрос. Причем вопрос примитивно к тому, что насколько возможен переход Меркеля в «Спартак», оформление российского гражданства, насколько широкие у парней перспективы. Вот примерно подобный вопрос у нас имеется на ветке. Что ты по этому поводу думаешь?
Ну, во-первых, надо обязательно сказать именно о Меркеле как игроке, а во-первых, для сборной России. Все, в принципе, говорят о том, что он сам изъявляет желание играть за Россию. Но вот интересно, что будет? Вот по его фамилии, по-моему, если не ошибаюсь, Меркель, он еще и немец. Поэтому как он выберет и захочет ли он играть за сборную России? Тут вопрос он должен лично сам. Уверен, конечно, он забьет какой-нибудь гол за сборную России, очень важный, но непонятно. Вот он, во-первых, рожден в Казахстане с белорусскими корнями. И тут непонятно, вот эта смесь, кого он может исправить за многие сборные. Вот, а, кстати, как считаешь, вот нужен ли он сборной России?
А я считаю, что сборной России вообще нужны люди для усиления, любые совершенно, которые так или иначе могут держать хороший европейский уровень. А Меркель играет в Милане. Милан – это команда, которая много-много лет является флагманом серии А. У него есть опыт выступления на серьезном международном уровне. Я считаю, что такие игроки как минимум мешают сборной России. Я чуть позже тоже поговорю про еще одного потенциального игрока сборной, но это будет уже в Германии непосредственно.
Вот что я тебе хочу сказать. Почему, во-первых, вот забывают о интересах парня? У нас же многие говорят, кстати, освежились в факте, как о том, что Меркель будет играть за сборную России. Он очень, во-первых, старательный, вот его главное преимущество. И вот многие говорят о том, что он такой эдакий Швейнштайгер. Ну и еще, конечно, немаловажно, вот он сыграл 3 матча, забил гол, и о нем сразу же стали говорить как о игроке сборной России. А иногда что? Многие говорят, кстати, о том, что сборная не достойна такого таланта. На полном серьезе, просто без сарказма, типа, все, игрок. Представьте себе самого дублера Милана, пусть даже заметного, да, рядом адвокат говорит, что в сборной не имеет талантов, и просто вот иногда вызвал так по списку, прошел, сидит на какой-нибудь даже в том же футбол-менеджере, да, смотрит игроков с российским паспортом, такой, с закрытыми глазами. От вызова Васина. Ой, Мамая, кто это такой? Вот интересно, вот при адвокате будет ли Меркель сам играть? Это будет довольно интересно. Дублер Милана. Непонятно. В принципе, для будущего он, конечно, перспективный. Но здесь мы упираемся в самого Меркеля. Я не настолько уверен, что человек, поживший в Европе, захочет выступать за российскую сборную, именно принимать ее. Так, ну что, с Миланом давай прочитаем просто состав.
Предоставишь это мне, да?
Да, конечно.
Спасибо. Милан вышел в таком составе: Кристиано Бьяти в воротах, Тиаго Сильва, Алессандро Неста в защите в центре. Неста, кстати, был по ходу матча заменен на Сократиса Папастатопулоса. Что, кстати, с Нестой не в курсе?
Папастатопулоса, если
помню. Папастатопулос, да, простите.
Тяжелая фамилия у него.
Да, чрезвычайно.
Да.
На краях, ну, кроме всего прочего, в защите играли Марио Епис и Лука Антонини. Получит Игнатио, Игнацио Абате, Массимо Амбразини, Александр Меркель и Робиньо. Нападающие Златан Ибрагимович и Антонио Кассана. Что с Нестой, скажи, пожалуйста.
У него с рукой, по-моему, травма очередная. Вот. Он держался за руку. Вот. Я сейчас посмотрю вас. Так. Ну, по-моему, да, действительно. Неста в подкате. прыгает в ноги оппоненту, он недалеко от центрального круга, получает жёлтую карточку, и потом его заменяют, у него держится за руку, похоже, у него действительно, ну, надеюсь, не серьезное повреждение, а то классный же футболист, да.
Легендарный, более
чем. Да, легендарный, а вот такие травмы. Так, ну что, обсуждаем, сейчас, наверное, пойдем на Юми уже, да?
Да, время у нас тикает, надо переходить на Ювентус, тем более у нас в России очень много поклонников этого клуба.
Конечно. Итак, Ювентус играл на выходных матче с Сампдорией в гостях, матч завершился 0-0, я посмотрел ровно 20 минут, и мне, вот, к сожалению, не понравилось. А Ювентус был какой-то странный в этом матче. Но у них с нападающими проблемы, это мы много об этом говорили уже. Переговорено, Амаури даже вышел в какой-то непонятной маске, у него что-то с носом получается. Красич был ужасен. Да не особо, мне как-то понравился именно Ювентус как целостная команда. Даже больше я следил, например, за Македой, который был хорош. Сампдория, мне кажется, больше атаковала, и у них было побольше немножко шансов. Единственное...
Да, я хотел бы сказать такую вещь, что, на мой взгляд, все проблемы Ювентуса в тренере. Тренера состава не соответствует совершенно, даже при том, что игроки у Ювентуса сейчас не самые сильные в серии А, на мой взгляд. Дель Нери надо убирать, это не соответствует амбициям такого суперкуба, как Ювентус, наставник, и ставить кого-то более опытного и более искушенного в победах на серьезном уровне. Чтобы Ювентус не превратился в середняка, к этому постепенно может команда и прийти, на мой взгляд. А насчет Сампдори, одна из самых итальянских команд серии А, по крайней мере, пока не прогнулась под теми проблемами, которые на нее свалились в связи с уходом Кассана, на котором очень многое строилось и стояло. Не уверен я, что Кико Македа, который пришел из Манчестера, способен хоть.
Он меня вообще не поразил.
Ну, Македа вполне возможно так в своей карьере останется мастером выхода на замены, будет забивать мячи на последних минутах и спасать свои команды. Но тем не менее, на мой взгляд, нужны гораздо более серьезные усиления для Сампдории, чтобы как-то хотя бы компенсировать потерю такого мастера, как Кассана. Кстати, недавно довелось услышать такое определение: Кассана назвали последним трехквартистом серии А. Как тебе такая вот идиома интересная?
Как еще раз?
Последний трехквартист серии А. То есть по возрасту. Потому что больше, по крайней мере, не было замечено среди молодняка итальянского таких фантазист игроков, которые могут придумать гол из ничего, что называется.
Ну это да. Мне кажется, я в принципе согласен. Македа уж точно не такой, как минимум. Македа меня совершенно не порадовал. Он уже первый раз провел в основе игру, но не забил гол, вообще он практически для меня незаметен. Мне как-то особо не понравилось, как он сыграл. Ну что, я думаю, можно просто уже назвать... Я думаю, полностью результаты называть не надо. Назовем еще пару интересных игр. Воскресенье, Фиорентина-Лечче 1-1 ничья. Барри снова очередной раз проиграл 2-0. Да, Наполи выиграл, забили. Кстати, вот, очень интересный человек. Это... Лавеси и Кавани. Очередная интересная пара в Наполе. Поздравляем. Наполе уже на втором месте. Кьева Дженова 0-0. Болонья 3-1 выиграла у Лацо. Ну и наш Сампдория Ювентус 0-0. Чезена проиграла в гостях Милану 2-0. Ну что, я думаю, еще, во-первых, таблицу надо назвать. Первое место Милан. Второе Наполе. Третье Ром. Четвертое Лацо. И аутсайдеры Чезена, Брешия и Барри. Вопросы, если есть какие-нибудь?
Да, у нас тут имеются вопросы. Значит, плюсы и минусы покупки Кассана в Милан. Какие у нас плюсы, какие вообще, если есть минусы?
Ну что, во-первых, минусов очень много. Я помню, когда вот летом Луиджи Данелли сватали Кассана как раз в Ювентус. Вот спросили его, почему вы не покупаете, кому он сказал, почему вы не покупаете Кассана? А я, знаете, не хочу проблем. Проблема – это проблема человека. Не по игре, нет, а именно как человек. Всем известно, что у него ужасный характер, и с ним очень тяжело ладить. Поэтому вот главный минус, конечно, сам характер Кассана. И если он пока еще вот именно неплохо общается с народом, да, то, возможно, это скоро станет проблемой, и я боюсь, что что-нибудь да произойдет вот именно в самой команде. Там Ибрагимович такой потасовщик, да и Хасан может подсадиться. Не хотелось бы, чтобы разрушилась атмосфера, созданная Массимилиано Аллегри.
Отлично. Вопрос еще у нас по Ювентусу есть. Ну, правда, мы уже на него так косвенно ответили. В чем причина неудачной игры Ювентуса? Ну, я примерно на это просто ответил уже. Твое мнение, как считаешь?
Ну что, Ювентус? Ювентус уже не грант по составу, это как минимум. Но команда играющая, и не настолько она плоха. Шестое место, и, мне кажется, зона Лиги Европы уж точно можно довольствоваться. Но вот я бы хотел продолжить тему Кассана, немножко о плюс сказать. Плюсы Кассана, именно как игрока, это его, безусловно, хорошее именно умение видеть поле. Как ты говорил, еще он потрясающе умеет создавать моменты. Да и, но единственное, что непонятна его позиция на поле. Надо вот, народ, наверное, много еще не слышал, это первые эфиры были. Например, непонятно, как будет использовать его Аллегри. То есть, либо как нападающего, либо как плеймейкера. Наверное, больше надо говорить именно как нападающего. Ну и он всегда полезен как игрок.
Хорошо, ну, мы, наверное, уже перейдем на Германию сейчас. Если останутся вопросы в конце по Италии, мы скажем, я так полагаю, да?
Да, конечно.
Вот, Германия, произошел у нас 19-й тур. Самые интересные матчи я вам сейчас с удовольствием озвучу. Тур стартовал 21 января матчем Гамбург и Айнтрахт. Я этот матч смотрел полностью. Могу сказать, что мне он очень не понравился. Почему? Потому что, ну, довольно было скучно. Команды играли в очень своеобразный футбол. В первую очередь касается Антрахта, поскольку франкфуртцы заперлись у себя штрафной и отбивались как могли от назойливых атак, особенно по флангам гамбургцев. Те, в свою очередь, пытались пробиться не сколько умением, сколько числом к воротам Ока Николова, но в итоге у них это получилось только к самому концу матча. Очень, ну, ближе к середине второго тайма, точнее, если сказать. Очень был заметен, как, наверное, всегда, Эльера Элия, огромный талант просто из Голландии. Левую профку вспахивал как следует, постоянно от него исходила опасность, пытался обыграть один в один, в общем, делал все, что умеет, в лучшем виде совершенно. Не очень был заметен Руд Ван Нистелрой. Возможно, это связано с теми разговорами, которые ходили все выходные о том, что Руд вернется в мадридский Реал. Но на самом деле матчем провел не самый лучший. Гол в итоге единственный в этом матче забил Маден Петрич, который вышел в начале второго тайма, тут же зажег футбольное поле своим появлением, очень был активен, старался влезать в каждый эпизод, который находился рядом с его позицией. И благодаря прострелу Эниса Бенхатиры счет был в матче открыт и больше не изменился. Надо сказать, что у Гамбурга очень быстро кончились силы, где-то примерно к минуте 70-75, после чего Айнтрахт наконец-таки перешел к нападению. И несколько моментов у футболистов из Франкфурта на Майне было, но реализовать они его не смогли. В итоге поражение 1-0 Айнтрахта, и Гамбург взял 3 очка в этом пятничном матче. Далее следовали субботние игры, из которых хотелось в первую очередь, конечно, выделить победу Баварии над Кайзерслаутерном. Считается в последнее время, что Бавария находится в некотором, ну, не кризисе, но замедлении по сравнению с тем, что мы привыкли видеть у этого клуба. И все ожидали, что уж точно в этом матче никаких проблем у Нюнцев не будет. На мой взгляд, это было довольно очевидно, хотя самое интересное, что первый тайм команды провели на равных. Моменты возникали как у ворот Крафта, так и у ворот Тобиаса Зиппеля. И тем не менее, в конце класс футболистов Баварии сыграл за них, а именно голландского волшебника Арина Робина, который забил очень важный гол, который, как выяснилось, впоследствии сломал гостей. И во втором тайме мячи в ворота Кайзерслаутерна посыпались как из рога изобилия. Аж целых 3 забил Марио Гомес, чего мы от него ждали очень давно. И завершил все это дело Томас Мюллер. В итоге 5-1, убедительная победа Баварии. Стоит еще отметить то, что единственный гол в составе Кайзерслаутерна забил Ян Моравик, и при огромном участии Анатолия Тимощука, который практически этот гол сам и сделал. Когда затормозил с мячом в своей штрафной площади, и от него мяч отскочил в очень непонятную сторону, Моралик его забил в ворота. Как ты считаешь, может ли эта победа Баварии стать каким-то новым стартом для этой команды в Европе и в Германии в эту весну?
У Баварии, во-первых, много чего завязано именно на Робине. Всем известно то, что в прошлом году это был, ну, главный и центрообразующий игрок всей немецкой команды. Робан хорошо играл, у Робана игра шла, и Бавария, в принципе, побеждала. Робан наконец провел первую игру в основе и забил сразу же гол. Вот такое вот. Именно никто не ожидал именно на то, что настолько будет у Баварии, там, я считаю, наверное, Робан зависимость. Вот можно немножко о ней говорить. У Баварии очень сложно было в начале сезона, но смотрите сейчас на таблицу. И пару туров назад посмотрите, посмотрели на таблицу. Там отставание от первого места. Да, Баруси уже чемпион.
Ой, да, не соглашусь с тобой по этому поводу, но продолжай, да.
Так, ну ладно, хорошо. Пообсудим с тобой. Бавария уже сейчас, а Баруси, вот когда будем о Штутгарте говорить. Так вот, Баруси, в отличие от Баварии, не имеет таких серьезных проблем именно с зависимостью. Там все строится именно на более командных действиях. Бавария вот потрясающе зависимался от Робана и не могла показывать игры. Сейчас вернулась она на привычный уровень, и немецкая машина еще может побороться за второе место, но за первое вряд ли. Там отставание огромное, 14 очков. Я не верю в это просто. А пару туров назад от второго места отделяло не больше, поэтому Бавария, она рядом. И, как говорится, когда тебе его в спину вот дышит, очень страшно становится. Я думаю, и Байер еще пойдет немножечко ниже, и ее потеснит Баруси.
Хорошо, перейдем к другому субботнему матчу, коих было много. Отдельно выделяется, конечно, игра главного претендента на чемпионство Баруси Дортмунда дома против Штутгарта. Этот матч я тоже с удовольствием посмотрел. Вообще, конечно, особой зависимости Боруссии от Синдзи Кагава незаметно. В том отношении, что команда играет, все еще играет в очень симпатичный и интересный футбол.
Я об этом и говорил, да, как раз.
С большим количеством очень интересных комбинаций. Очень умный, что самое главное, футбол. Поскольку в последнее время найти по-настоящему умную, интересную атакующую команду довольно трудно. При этом, конечно, все ждали, что Боруссия спокойно наберет 3 очка. Все-таки Штутгарт — это далеко уже не тот Штутгарт, который боролся за чемпионство и за самые высокие места в Бундеслиге. Тем не менее, примерно 80 минут матча проходили как раз-таки по вот эту вот песню о том, что Боруссия сделает всех. И Штутгарт был практически смят в том отношении, что моментов у их ворот было очень много. Как футболисты Боруссии раз за разом не могли их реализовать, мне лично очень непонятно. В итоге дружина Юрген Клоппа была наказана не кем-нибудь иным, а Павлом Погребняком, который забил для себя вообще не специфический гол, в том отношении, что он пробил по катящемуся мячу в движении правой ногой в ближнюю девятку. Я не уверен, что мы когда-то что-то подобное еще увидим в исполнении Павла Погребняка, поэтому я вам советую срочно зайти на YouTube и этот момент проглядеть.
Обязательно, друзья.
Вот. А по поводу перспектив Боруссии как чемпиона, я сейчас отказываюсь всячески называть Боруссию чемпионом, поскольку...
Почему же?
Можно я тебе объясню, да? Так. Дело в том, что у любой команды в течение сезона обязательно должен идти спад. Это не бывает практически таких команд, которые прошли бы стабильно весь сезон. Дело в том, что Боруссия этот спад еще не пережила, и я боюсь, что он еще впереди. Да, у команды есть одно очень большое преимущество. Боруссия не задействована в Лиге Чемпионов, им не приходится разрываться на несколько турниров подряд. И, на мой взгляд, все-таки, если дортмундцы смогут этот спад пережить, а он все-таки, я считаю, будет, то вот уже тогда мы можем говорить о том, что Боруссия, да, скорее всего, чемпион. Пока еще за целых много-много туров, на самом деле, до конца чемпионата Бундеслиги, я думаю, что пока рано делать такие выводы, несмотря на 11-очковое преимущество над Байером.
Ну, а я теперь постараюсь себя переубедить. Давай посмотрим, сколько отрыв сейчас находится от второго места.
Очков. 11 очков.
11 очков, это очень много. Да. Не забываем то, что, вот как ты сказал правильно, Боруссия не имеет Лиги Европы. Она вылетела из этого, причем там практически без шансов, не очень показывает интересную игру, но и да ладно. Да, у Боруссии вот это очень им сильно помогло. И не забывай то, что и у Баварии еще может быть спад. Я все же думаю, что и у Боруссии будет, конечно, спад. И вот не думаешь ли ты... Да не, я сам даже, наверное, постараюсь сказать, может ли этот спад сейчас начаться по ничьей со Штутгартом?
Я думаю, что стоит делать такой вывод непосредственно после следующего матча, потому что все-таки причина того, что Боруссия не добрала в этом матче 2 очка, в кошмарной нереализации моментов. Моментов было огромное количество. Мячи летели куда угодно, но не в ворота. Практически выпущенные глаза голкипера Штутгарта они летели, но не в сетку. Тем не менее, Боруссия все еще лидер, все еще команда с одной из самых симпатичных поставленных игр, скажем так, в Европе. И мы будем ждать следующего матча, чтобы уже непосредственно тогда оценить, какие перспективы будут у Боруссии.
Да, я вот тебе расскажу все-таки про Боруссию, как именно, давай. Почему она может, она станет чемпионом. Во-первых, очень сыгранная оборона. Посмотри, на 19 туров прошло в немецком чемпионате, и вот защита очень-очень-очень-очень сыгранная. То есть, посмотри, Вайденфёрлер играл все игры, Субботич, Хумельс и Шмельцер. Да, это они именно прошли все игры и являются основными, очень сыгранная оборона. Так еще и зависимость от игроков. Даже потеря ничего не влияет. Ушел Кагава, да, на Кубок Азии, где он просто блистает.
Великолепно играет совершенно, да.
Да, феноменально, да. Шахин неплохо может заменить. Любой игрок может, в принципе, заменить. И это очень радует. Поэтому спад, даже если он будет, у них талантливая молодежь, и заменить можно будет. Я думаю все же то, что Боруссия уже чемпион, и все специалисты об этом, к этому склоняются. А еще если Левандовский, простите, да, Левандовский, да, нападающий, да, начнет забивать больше, чем он сейчас это делает, то точно все будет здорово. Ну, я думаю то, что Боруссия это чемпион Германии нынешнего года. Тем более то, что матчи еще не так, в принципе, половина. Да и нет Лиги Чемпионов, не нет Лиги Европы. А конкурентов-то будет. И кто сделает ставку на что? Вот будет интересно.
Ну да, перейдем к следующим матчам в субботнем. Ну, давай к слову скажем, например, несколько слов про Вердер. Терпящий просто кошмарное падение вниз. Я не понимаю, о чем думают в руководстве этого клуба, оставляя до сих пор Томаса Шафа за главного тренера, при том, что катастрофа продолжается весь текущий сезон. Команда уже на 14 месте, и в прошедшем туре проиграла Кёльну, которая находится еще ниже, на 15-м. Проиграла 0-3 и проиграла абсолютно по делу, без шансов, совершенно выглядя как команда гораздо ниже классом, что о Вердере говорить раньше было просто даже неприлично. У Кёльна очень здорово смотрелся Лукаш Подольский, конечно же. И такое ощущение, что Лукаш возвращается на уровень той формы, когда его только-только брали в Баварию. И в ту форму, когда обычно, как обычно, играет Подольский в сборной Германии.
Можно я по-подольски выскажусь, если ты не
да,
против?
Да, разумеется.
Так вот, что надо сказать. Подольский является таким вот... простят, кто? Фюрер. Ну, я кто-то его называет уже, и вот, на НТВ Плюсе, в частности, назвали его именно как вот фюрер. То есть, он является игроком, который от него команда зависит. Он любит быть главным, вот и все. Поэтому Подольский не пойдет. Например, в Баварии, где он был не одним, не самым главным. Из-за него строили, ему давали немножко руководить, но... И он должен быть именно вот я и главный игрок, я капитан, предположим, как он сейчас в Кёльне, я руковожу игрой, я руковожу процессом игры, и вот такая позиция именно и нужна. Я думаю, сейчас ему постепенно дает больше бразды, в коллективе начинает доверять, и вот это все наслаивается, и поэтому он и является, возвращается на уровень.
Может быть, ты прав, да, я скорее всего с тобой соглашусь. И интересно вообще посмотреть, как выглядит, например, Подольский в «Зените». на мой взгляд. Это раз. Во-вторых, я еще раз отсылаю наших слушателей в YouTube, чтобы вы посмотрели гол номер 2, который забил Кёльн в этом матче, а именно под авторством Адама Матущика. Почему? Потому что Адам Матущик в том эпизоде практически стоя на носовом платке обыграл трех опекунов со стороны Вердера и забил мяч в притирку со штангой в дальний угол. Это тоже очень красивый мяч, я советую вам его посмотреть. И вы получите истинное удовольствие от этого. Ну, я думаю, что по Вердеру ты согласен со мной или нет, потому что, ну, команде надо что-то делать, причем что-то кардинальное. Или иначе велик тот шанс, что Вердер опустится во вторую Бундеслигу, как ты думаешь?
У Шафа очень даже команда получилась такая, получается, то, что она играет абсолютно бесшабашно в обороне. Вот и все, тут одна причина, по-моему. Я боюсь, что вылетит. Но очень бы не хотелось.
Да, очень бы не хотелось этого. Переходим на следующий матч. Хотелось бы поговорить еще о игре Майнц и Вольфсбург. Почему? Потому что ажиотаж вокруг этого матча был гигантский. Я думаю, ты, может быть, помнишь, может быть, нет, почему, поскольку эти две команды в первом круге сыграли легендарный совершенно матч, в котором Майнц победил 4-3, уступая по ходу 0-3. И все ждали, что будет какое-то повторение, ремейк Майнц-Вольфсбург 2. Но этого не произошло. В игре был забит только один единственный мяч, и забил его Симон Кьяйер. На самом деле обидно за Майнц, поскольку эта периферийная команда очень здорово выступает в этом году. И этот матч подопечные Тухель отыграли просто великолепно, в нападении особенно. Моментов создали у ворот Диего Бенальо очень и очень много, но, как я уже говорил, примите к предыдущей игре, мяч летел куда угодно, только не в ворота. Бенальо был хорош, это действительно один из лучших вратарей в Бундеслиге, на мой взгляд, сейчас. И Вольфсбургу удалось забрать эти три очка. Что ты можешь сказать по этому поводу, скажи?
Почему я сейчас тебе на секундочку буквально прослушаю?
По Майнцу, насколько команда способна бороться дальше за Лигу Чемпионов?
У Майнца было очевидно, да, у Майнца было очевидно, что не настолько сильно состав и не настолько вот то начальное большое преимущество способно именно продолжаться очень долго. Поэтому мне кажется, то, что именно Майнц уже много чего теряет и будет терять дальше. Не настолько сильно состав, не настолько классный все-таки и подбор исполнителей, и вот только очень сильно выделяется именно линия нападения Щурли, да, Алагуи.
Вот. Алаги хорош очень, да, серьезно.
Да, Алаги хорош, Щурли тоже неплох, поэтому думаю, для места в Лиге Европы Майнцу стоит реально попробовать бороться, но больше, мне кажется, они вряд ли чего-то смогут добиться.
Ну, хотелось бы на самом деле посмотреть на состав участников из Германии в Лиге Чемпионов. Вот в том состоянии, как сейчас это происходит, то есть Боруссия, Байер и Ганновер, и, возможно, вместо Байера увидеть Майнц, например, да? Но, тем не менее, я опущу, пожалуй, матч Фрайбурга с Нюрнбергом, у нас времени не так много остается, скажу лишь, что команды скатали ничью, матч прошел под пристальным вниманием болельщиков Фрайбурга к новому приобретению, к Эрику Яндришику, который пришел из Шальки, но он себя не очень хорошо проявил и был заменен. Отдельно остановиться хочу на матче между Мюнхенгладбахской Боруссией и Байером. Байер приехал в гости в Мюнхенгладбах и увез оттуда 3 очка, победил счетом 3-1. Чем был особо помечательный этот матч? Примерно тем же самым, чем был помечательный матч Майнца и Вольфсбурга, потому что в первом круге эти команды выдали тоже просто невероятное представление. Дело в том, что матч первого круга завершился со счетом 6-3 в пользу Боруссии из Мехиклабаха, который сейчас занимает последнее место, если не ошибаюсь, в турнирной таблице. Да, совершенно верно. Они победили 6-3 на Бай-арене. Никто этого абсолютно не ждал. Это был шикарный совершенно матч, тем более для болельщиков. И самое главное, для болельщиков Байера, можно сказать, такую очень классную новость. Наконец-то в составе появился Михаил Балак после своей долгой травмы.
Слушай, вышел... А нужно ли Балок сейчас нынешнему Байеру?
Скажу тебе так, как только вышел Балок, игра Байера запестрела новыми красками. Видно, что человек думает совершенно иначе, чем все остальные представители.
Игрок с другой планеты, да? Хочешь так сказать?
Скажу так, он просто очень выделяется на фоне остальных. Игрок с другой планеты немножко, ну, про других футболистов. Все-таки Балак известен тем, что он довольно невезуч в плане завоевания трофеев.
Известно.
Да, номер два вечный. Но при этом, при всем, он даже сейчас на фоне остальных игроков Байера выглядит очень и очень внушительно. Только вышел на замену и великолепно совершенно себя проявил, отдал несколько очень хороших коллективных передач. И самое главное, все-таки мы же вещаем для болельщиков Спартака, в том числе, обязательно в третий раз заходите на YouTube и посмотрите гол. Гол, который забил сам Мартин Штранцель.
Потрясающий удар, я посмотрел.
Великолепный гол. Да. Дело в том, что я сейчас вам опишу, небольшой спойлер сделаю. Мартин Штранцель забил гол ногой. Правда, издали, с лету. Это нельзя пропустить. Обязательно смотрите на всех возможных видеоканалах интернета. Это 100% есть.
Это надо было в программе «Время» показать. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Время». Необычное событие в мире спорта. Мартин Штранцель забил ногой, правой, с лета, издали. Смотрим. Я думаю, это обязательно.
Да, обязательно, это совершенно шикарный гол. В итоге матч завершился со счетом 3-1 в пользу Байера. Счет по игре, счет совершенно отражает разницу в классе между командами. И Байер продолжает погоню за Боруссией. И еще один матч, который я хотел бы быстренько осветить, это Шальке и Ганновер. 1-0 в пользу Шальке забил нестареющий Рауль. Забил в своем совершенно стиле, опередив на во время прострела нашего бывшего защитника Эммануэля Пагатица. Игра была не очень интересная. Я отдельно наблюдал за Константином Раухом, который в перспективе тоже, как и Меркель, может стать игроком сборной России, ибо родился Раух у нас. И самое что интересное, ему сейчас 20 лет, он выступает за молодежную сборную, но при этом выражает всяческое желание играть в основном за основную сборную именно России. И пока отказывается от всех приглашений со стороны Йоахима Лёва. Раух проявил себя просто здорово, первый тайм практически на нем держалась вся атака у Ганновера. Да, я забыл сказать, что Раух — это левый хаф, атакующий, быстрый, с хорошим прострелом, с хорошим навесом, с неплохой обводкой. Ему всего-навсего пока 20 лет. Но при этом игра Рауха не помогла Ганноверу хотя бы какие-то очки в этом матче забрать. Шальке очень четко и дисциплинированно сыграл в обороне и не позволил Ганноверу создать более или менее большое количество опасных моментов. Шальке такое ощущение, что возвращается на свои прежние рельсы, медленно, но верно. Но уже очень много было упущено на старте чемпионата, и, скорее всего, в Лиге Чемпионов, наверное, Шальке мы не увидим.
Очень удачно Шальке. Магат поработал. По-моему, просто очень страшно их замучил, наверное. Жалко мне, ребят.
Ну да, на самом деле он известный еще мучитель в плане физической подготовки. Вот. Но, по крайней мере, сейчас, по идее, команда должна уже выдавать этот самый результат, поскольку обычно так команду готовят ближе к весне, когда приходится играть спаренные матчи Лиги Чемпионов и домашнего, ну, и родного немецкого первенства. Кроме всего прочего, 2-2 сыграли Хофенхайм и Санкт-Паули. Тоже был интересный матч у нас, поскольку не очень много времени, я не стану его подробно освещать. Скажу, что таблица после этого тура приобрела такой вот вид. Боруссия первая в 11 очках от Боруссии Байер, еще в двух от Байера Ганновер. Дальше Бавария и Майнц с 33 очками, то есть на очко меньше, чем у Ганновера. И в зоне вылета Санкт-Паули, Штутгарт и Боруссия, которая из Мехенгладбаха, в которой играет Мартин Штранцель. Вот. Быстренько.
Ну, да, слушай, давай вот. Ну да, извини сейчас.
Не-не, говори, говори.
Так вот, по Франции мы буквально выскажемся. Там кубок просто был сыгран именно в выходные. Надо результаты вот.
Да, матчи кубка были сыграны. Сейчас быстренько надо посмотреть, какие результаты были. Насколько я помню, Бордо и Лен вылетели.
Да, они вылетели, и вот перспектива такая, то, что этот кубок уже нахрен никому не нужен. Там Марсель победил Гёнгам 1-0, Лиль 4-1 Кан, Лион почему-то ПСЖ, но это на самом деле неправда. Там было очень название команды интересное. Вот. Но кубок был, уже многие плюют на него просто с высокой колокольни. Никому не нужен этот, ну, не, опять же, никому не нужен трофей. Вот. За него, помнишь, когда-то вообще там полуфинале была какая-то любительская команда. Сейчас я попытаюсь найти результаты кубка, если получится.
А пока я, наверное, отвечу на вопросы по Германии, если не против, побыстрее.
Да, конечно.
Хорошо, вот у нас был вопрос из серии насчет Боруссии. Насколько
вот, нашел,
да? Ну, как? Говори.
Ну, ладно. Вольс Ан Велен, или Велен, проиграл 2-0 Рену. Седан проиграл Мецу 1-0. Ажен проиграл 2-3 в упорной борьбе ПСЖ. Лиль 1-0 выиграл у Маскаля. И Ницца выиграл 1-0 у Леона. Мне нравится название Вольс Ан Велен, Арль Авиньон. Такие красивые названия.
Красиво, да. Ну, быстренько отвечу на вопросы по Германии. По поводу Штранцля мы вам сказали вперед на YouTube или куда-нибудь еще. Я не думаю, что... Алло.
Да.
Я не думаю, что Штранцль повторит когда-нибудь еще это свое чудо. Я думаю, что всем стоит это скачать и, не знаю, поставить себе на заставочку. Вот. А по поводу Боруссии Дортмунда я сказал, что, по крайней мере, пока... команду считать чемпионом не стоит. Все-таки впереди еще много туров, всяческое может произойти. Но, на мой взгляд, по крайней мере, пока Боруссия показывает лучший футбол в Германии. Но это мое личное мнение. И вопрос по поводу Хофенхайма и Райана Бабеля. Вроде как, все-таки Бабель дал согласие на переход в Хофенхайм. Ну, в любом случае, это усиление, поскольку Хофенхайм в нападении против Санкт-Паули выглядел очень и очень беззубо. Тот факт, что единственный, то, что голы были забиты первые со стандартов, а второй был забит с помощью двух или трех рикошетов, должны о чем-то говорить. Тем более, когда дело имеется с такой командой, как Санкт-Паули. По большому счету вопросов по Германии у нас особо больше и нет. А, еще вот у нас есть такой вопрос. Нам сказали, попросили что-нибудь сказать про Дмитрия Савина. Гриш, два слова тебя хотел услышать.
Ну, я ничего не могу особо про него сказать. Ну что, его практически отстраняют от работы на телеканале ТВ Плюс Футбол. Или вообще отстраняют от, ну, от всех комментариев спортивных соревнований. Ну, не знаю, не мне судить. Говорят о том, что он пришел пьяным на эфиры, эти его песни, собственно, сочинения. Но это было и весело, и эпично, и смешно. И на самом деле я вот... на самом деле, то, что показывали нарез, потому что я уже смотрел матч без звука, и, ну, я не заметил, я не подумал бы, что он пьян. Ну, это же не когда Василий Уткин напился на «Эхо Москвы», и у него был такой... голос такой очень-очень добрый такой, когда он рассказывал про то, как он на воротах стоял и гол забил после матча в финале.
Ну, вот в итоге правды мы, наверное, все равно не узнаем. Тем не менее, хотелось бы пожелать Дмитрию удачи, так или иначе. Ну, и еще вопрос по поводу Ромы и о перспективах Ромы. Ну, тоже мы в самом начале поговорили про Рому, если я правильно помню, да?
Да.
Вот. Хотелось бы в конце нашего эфира еще раз выразить свои соболезнования по поводу произошедшего вчера в Домодедово. Это кошмарная трагедия, и мы надеемся, что больше такого на наших глазах не будет происходить. Гриш.
Да, конечно, это всем тем, кто это ужасная трагедия хоть как-то коснулось вашей жизни, ваших близких, мы желаем вам всего самого наилучшего, чтобы вы пережили эту трагедию.
Будьте сильными. Ну, я думаю, что на этом мы закончим сегодня.
Да, с вами был Григорий Конников
и Сергей Курманов. Мы сегодня говорили про Германию, Италию, немножко про Францию.